Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я вновь пришла в Православный Свято-Тихоновский Богословский университет и встречаюсь со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Русской Православной Церкви по СТГУ, с Лидией Алексеевной Головковой. В прошлый раз она нам рассказывала о своей работе в архивах и работе над двухтомным альбомом. Сейчас вот идет работа над вторым томом, и альбом называется «Здравствуйте, Лидия Алексеевна».
Здравствуйте, дорогие. Альбом называется «Новомученики и исповедники российские». Так просто. Но это название включает в себя очень много. Этот том мы должны сделать в этом так называемом юбилейном году, в кавычках, конечно. Мы все отмечаем эту трагическую дату, которая стала трагической. В прошлом томе это было время у нас от года революции до 1938 года, до окончания Большого террора. Этот том очень тяжелый, потому что в него входит с так называемой Бериевской реабилитацией, это 1939-1940 год, и до празднования тысячелетия, и, может быть, даже позже, потому что мы хотим рассказать о старцах, которые ушли уже после празднования тысячелетия, которые на своих плечах вынесли, несмотря ни на что, несмотря на то, что КГБ взяло в свои крепкие руки бедную нашу церковь. И тем не менее все равно были и подвижники, и святые, которым ездили, которые скрывались. Между прочим, последний арест был в 1986 году, за 2 года до тысячелетия.
Последний арест кого?
Священник Иосиф Сафонов. Он перед этим был дважды арестован. В лагерях сидел на строительстве Беломор-Балтийского канала. Еще где-то он был. Бежал там, в плену был у финнов. Ужас, что? А потом у нас он погибал просто от голода. Это в глуши Ленинградской области. Вот там есть такие места, совершенно ни дорог туда не протянуто. И вот этот Иосиф, он жил и служил все время, пока были какие-то хоть старушки. Они его подкармливали. А когда они все до одной умерли, то он решил оттуда уходить, потому что абсолютно невозможно выжить было бы. Пошел, а там местный такой святой был, Никантор. И он пошел с ним проститься, с могилкой. И когда он подошел к этой могилке, он увидел вдруг, что он стоит там. И ему говорит: не уходи, не покидай храм до самой смерти. Там был храм, он служил там. Но
его... А поэтому его старушки и подкармливали,
да? Конечно, да. И он вернулся в храм и кое-как там, как-то там перезимовал. А весною его обнаружили студенты Ленинградского университета и страшно поразились. Он совершенно умирал уже, обессиленный абсолютно, хотя он очень крепкий человек был. Они его расспросили, значит, узнали эту историю. Это были студенты голландцы. Я эту историю узнала в Голландии. Ну, во-первых, они все ему отдали, что у них было. Потом куда-то ездили за каким-то продуктом, привезли, значит, стали рассказывать всем. Я спустя там, может быть, 3-4 года кому-то говорю, а я вот узнала о нашем, можно сказать, несведомом подвижнике в Голландии. А мне кто-то говорит: вот из-за этих ваших голландцев его и посадили в последний раз, как за связь с иностранцами. Потому что они стали приезжать каждый год. Они ему помогали, они там косили, они поправляли дом.
И за это посадили человека, да, за то, что он хотел жить, ел, дышал и...
Мало того, эти голландцы все приняли православие и стали такими православными голландцами. Они, по-моему, единственные там были.
Вот пример исповедничества и мученичества, да. Но уже не в древности, а в наши дни, да. Когда, глядя на такого человека, который, невзирая на смертельную опасность, все равно оставался у алтаря, они принимают
вот
православие.
Представляете, его в кресты посадили, как шпиона. Фантазия же маленькая такая.
Ну, все то же такое самое. Большое, красивое дело, да, погоны можно украсить дополнительно.
Да, да. И они все его спрашивали, где у него там на колокольне радиостанция. А он упорствовал, значит, что у него нет радиостанции. И он говорит: пытали, как в 1937-м. Завязывали ремень на голове и скручивали, скручивали, да? Вот так вот. Да, говорит, пока сжимали, не потеряешь сознание.
Череп.
Да. И помогли эти голландцы. Его бы, наверное, не выпустили. Он бы так, наверное, там и сгнил. Даже эти голландцы, узнав, что его посадили, они подняли страшный шум в прессе, в западной. Как-то это дошло до наших, и они решили не связываться со всем этим. Его выпустили в 88-м, то есть в год тысячелетия. Он очень крепкий такой человек был, несмотря на такую тяжелую жизнь. Он еще и крышу сам чинил, занимался там хозяйством. Вокруг поселилась куча народа в пустых домах. А потом как-то там оформлялись. И вокруг него целая община образовалась. Я об этом человеке рассказывала вот на выставке «Преодоление». И там одна женщина потом говорит: «А вы знаете, я там была, я его застала». Но там доехать невозможно. Где на тракторе, где там на попутке какой-нибудь. А потом все равно пешком надо идти несколько, сколько-то километров. Но это надо знать, куда же. И они его видели, и они вот сказали, что да, это совершенно потрясающий такой подвижник тех еще времен, еще прошедший всю эту эпопею. И они его тоже считали просто святым человеком. Мы как раз хотим вот им закончить эту книгу, чтобы был такой свет в конце. Второй том. И сохранились фотографии, чудный облик такой.
Еще утешает то, что и святые за нами наблюдают, смотрят, да? Вот
да,
так вот пришел святой Никандр, который ему сказал, как надо поступить дальше. Как когда-то вот Иоанн Златоуст перед его кончиной тоже там являлся, то и Василиск, да? Удивительно просто, что вот в наши дни, и вот такое возможно.
Да. И я забыла сказать, что вот отец Иосиф, когда его выпустили, то первое, что он сделал, перенес мощи святого Никандра в эту церковь. И там рака с его мощами.
Лидия Алексеевна, а вот в хрущевские времена говорят, что это были такие слабые гонения, но так ли это?
Это вообще время очень интересное в этом смысле. Мне тут пришлось сделать книжечку небольшую о родине Досекиных. Это настоятель Свято-Екатерининской пустыни или Екатерининского мужского монастыря. Они сохранили все документы. Просто все, начиная с учебы отца. Их было 6 детей. Мальчики стали все священнослужителями, девочки – матушками. Вот старший сын стал настоятелем. Епископ Тихон, названный там. Один из первых он назван в честь патриарха Тихона. После обретения его мощей, в которых он принимал участие. Они как раз, вот эти все документы его служения в Ярославской епархии сначала, потом в Московской епархии, все собрали. Уникальный, конечно, случай. И там вот видно все, как происходило. Мы знаем все, что священников гоняли все время с места на место. Вот то, как народ как-то потянется к нему, привыкнет, сразу раз на другое место. Вот и здесь то же самое было. Сколько клеветы. Эти прихожане, наверное, какие-нибудь подсадные или которые просто не особенно имеют отношение к религии. В первую очередь старосты, конечно, старосты, все ставленники КГБ, уполномоченных. Что только там не приписывается ему. Нарушил, значит, на метр забор там переставил. Без документов венчал кого-то. А потом эта невеста даже прислала до фотографии, что не он их венчал. Причем там даже такая вот вещь, что и там видно все, такой клочок бумаги, он просит разрешение на отпуск. И внизу, поверх него, значит, его тексты пишет: «Разрешаю староста».
Староста разрешает, да, самому настоятелю.
А после уже пишет епископ, архиерей, благословляется там,
Раз староста разрешает, да, то уж и епископ благословляет.
Епископ уже благословляет. Конечно, требовалось стукачество. Я посчитала, но, может быть, я не все посчитала, что 18 раз гоняли вот с места на место этого отца Владимира Недосекина. А потом попалось так, что Дудко, знаменитый отец Дмитрий Дудко, в Игоревнево служил, там, где служил, вот, настоятелем был отец Владимир Недосекин. И его предупредили, что он должен все рассказывать. А там сразу совершенно другая жизнь началась, молодежь. Много народу приезжало, причем и в будни, и в праздники, и в саду распевали чаи, там, в общем, совершенно замечательная такая церковная и человеческая жизнь. А он отказался, его сразу оттуда прогнали. Перед этим он поделился, может быть, они дружили с отцом Павлом Груздевым. И тот ему сказал: «Если будешь доносить, прокляну, как Иуду». Тут и не надо было угрожать, потому что он и не стал. Это не жизнь была. Причем где-то есть жилье, где-то нет. Дал эти налоги чудовищные, совершенно неисполнимые. Рассказывают сын его, который теперь священник в Бельгии, настоятель 3 храмов, отец Павел Недосекин, как просто за долги отбирали у них дом. Сначала деревенский дом, но решили, что там нечего отбирать, и они не покроют эти налоги. А кто-то вот из стоящих тут рядом сказал, а у них еще дом в Сергиевом Посаде. Тогда они приезжают в Сергиев Посад, выкидывают все вещи. Даже тапочки у матушки забрали, даже халатик старенький и стул, на котором она сидела. Ей велели встать, и стул забрали. Они сказали, что это все забирайте, а дом мы забираем. А осень, дождик, батюшка говорит, ну куда мы денемся и куда все это денется, а это нас не касается. Матушка сказала, а дом на меня записан, а не на батюшку. И они, боясь скандала, значит, сказали, ну хорошо, вот это все забираем. А дом оставил. И вот он рассказывает, как они на полу ночевали. Даже тряпочки не было подстелить. Все забрали совершенно. И это по магазинам распределяется. Ну, что нужно, наверное, себе забирают, а что не нужно, все по магазинам. И как батюшка потом скупал это все и возвращал матушке. Последний он возвратил ей туфельки, о которых она очень жалела. У нее единственные туфельки были. Какие-то платьица матушки. Вот он приносил время от времени в каком-то магазине в районном, он видел ее вещи. Вот так они жили при Хрущеве. Это как называется? Да, расстрелов не было, но это не жизнь была. Все время висящая над тобой, что ты должен доносить. А если ты не доносишь, значит, ты враг. Как удержаться, когда у тебя куча детей, как у батюшек бывает, и жить негде толком. Тебе стоит там чего-то сказать, и ты уже вроде ничего, уже тебя не трогают какое-то время. Все равно находились батюшки, которые не шли на это.
Интересно, как будут рассказывать о нашем времени. Тоже очень непростом.
Очень непростом. Я думаю, что в нашем времени такие вообще противоречия, такие несогласия внутренние. И как-то очень тревожный.
Потом настолько размылось понятие добра и зла. Недаром такой оселок в Евангелии, такая центральная вещь. И когда мы отчетливо не говорим, не обозначаем этого, то может быть все что угодно, как говорил Достоевский, все позволено.
Именно все позволено вот прямо с 17-го года до сегодняшнего дня. И как с этим быть? Единственное, что вот надо держаться и понимать, что хорошо, что плохо. Не смешивать это, как теперь началось.
На черное говорят, белое.
Когда писатель, литератор говорит, что в 37-м году было все правильно сделано.
Психология палача.
Вроде он своими руками бы никто из этих людей не стал бы убивать. Наверное, я так думаю.
Это когда забывают, что каждый человек – это образ Божий, и считают за некие предметы, за абстракцию. Может быть, так оно и получается. Себя, конечно, никто так не считает.
Ну, конечно,
каждый ощущает себя живым. Вот кости, кожа. Все есть.
Ни один из палачей бывших не сказал, что он вот стрелял. Может быть, вот Заковский только. А так вот, да, вот этот вот стрелял, и этот стрелял. Я нет, я не участвовал в расстрелах. У них была еще какая-то палаческая совесть.
То есть или страх, не... что им придется за это отвечать.
Да, да.
Наверное, вот именно этот страх сейчас вот руководит очень многими людьми, чьи предки были именно в качестве или палачей, или тех, кто...
Вы знаете, что не всегда это так. Иногда это совершенно не соответствует родительскому или дедушкиному занятию. Потому что, я не буду называть имен, внучка коменданта КВД, в который в это входило и Бутовский полигон, она, когда узнала из интернета просто, она была так потрясена. Она очень интеллигентный такой человек, человек культуры, просто с огромным трудом это переживает. Потому что иногда вот она, когда звонит, мы начинаем опять об этом говорить, и она не понимает, как это могло быть. Она его любила. Она лишилась родителей, и он ей был как отец. Он ее растил. Она еще, говорит, он таким антисоветчиком был. Я не понимаю, как это могло быть. Часто вот так бывало, что дети, когда говорят, что там дети с родителями отвечают, это сталинская фраза, которая не соответствовала действительности, как он поступал. Но это так и есть. Они могут быть совершенно ни при чем. Совершенно. Может быть и так, но просто я лично вот сталкивалась с такими случаями, когда прекрасные дети, внуки вырастали у этих людей. Все перемешано вот в нашей жизни.
Лидия Алексеевна, но здесь ведь и еще одна дата. Вот у нас 17-й год, 37-й год, но еще и декларация 27-го года, которая также не спасла наше духовенство от расстрелов. И даже после этой декларации произошел раскол. И более того, еще большее количество нашего духовенства погибло в лагерях и в застенках. Второй том у вас посвящен после Бериевской реабилитации. Да?
Этот трагический момент мы уже прошли.
И также тяжело сейчас работать в архивах ФСБ? Или они все-таки стали опять приоткрывать что-то?
Знаете, к сожалению, наоборот. Хотя вот мы очень благодарны тем людям, с которыми мы лично работаем уже много лет. Они стараются все, что они могут в пределах того, что разрешено вот сейчас. Они это все делают. Но разрешено все меньше и меньше. Раньше я, например, копировала сама, сколько нужно было для института, для дела. Потом объявлено было, что 10% только. Ладно, это можно переписать все от руки, хоть от первого до последнего слова. Хотя, когда это 10-томное или 12-томное дело, это нереально.
Фотографировать они не позволяют, да?
Фотографировать ни в коем случае. Причем, знаете, у нас интересная такая страна. В одном месте не разрешают, а в другом месте, через переулок, разрешают. Что это такое?
Это правило. Значит, это человеческий фактор. Я думаю, это зависит от конкретного человека,
абсолютно,
скорее всего.
Ты поэтому никогда не знаешь, чего тебя ждет. Но в главном архиве, в центральном архиве ФСБ, там абсолютно это запрещено.
А чем они это объясняют? Ведь прошло столько лет.
Почему нам запретили тогда переснимать дела? Они побоялись, что мы делаем параллельный архив. Мне они этого не объясняли. Но мелькали такие слова, что они делают параллельный архив. Но сейчас самое тяжелое – это то, что мы, собственно, лишены просмотра дел не московских. Потому что с какого-то момента нам стали показывать только дела Москвы, Московской области, и только те, которые в центре хранятся. Потому что еще есть отдельный архив Московской области. Там можно смотреть, можно переснимать. Если там есть то, что мы ищем, они передали больше 100 000 дел в ГАРФ.
То есть это Государственный архив Российской Федерации. А там разрешают делать, допустим, ксерокопии?
Почти это нереально. Потому что это же, вы знаете, целый город, этот архив, да, ГАРФ. Целое, не знаю, созвездие архивов. И один человечек, который делает ксерокс. Но ждут месяцами. Люди, пока им там сделают, родственники смотрят. Вообще-то я раньше удивлялась такой щедрости, с которой ФСБ предоставляла нам дела. Потому что эти дела, они по почте не посылаются. Ни заказной никакой. Это курьер едет по всей стране, привозит их, а потом отвозит на место. Это безумные деньги. Сканировать целиком дело ведь никто не будет. Сканировать они также будут 10%, ксерокопировать. И то, что увидит исследователь в деле, никакой сотрудник не увидит, потому что иногда ищешь какое-то имя просто. Сам не знаешь, какое. Вот к чему ты относящимся, чем человек занимается. Они бы сканировали что-то основное, а исследователю нужно совершенно иногда другое. И я все думала, ну как они это самое, это же очень дорого, и мы вот получаем эти дела, радовался этому, но это прекратилось. Именно из-за дороговизны.
А вам приходится куда-то выезжать вот за пределы Москвы для того, чтобы заниматься поиском?
А вот я как раз не договорила, что формально сейчас не запрещено это дело. Они находят дело на какого-то человека, на которого мы запросили. И дело находится в Челябинске, например. Все, на этом их работа заканчивается. Езжайте в Челябинск, договаривайтесь и смотрите. Может быть, там из-за того, что мы просто уже как бы свои люди, очень долго работаем с 94-го года. Может быть, если там на месте что-то не будет получаться, они позвонят и попросят. Никакого приказания они не могут дать. Особенно вот сейчас очень многие дела в городах переданы на госхранение. И вот с этим госхранение вообще им не подчиняется. Они могут только попросить, что вот мы нашли дело, а вы, пожалуйста, помогите там людям. А там на месте уж как человек вот захочет. Поэтому гарантии, что ты поедешь и тебе покажут дело, никакой нет. И уже были у нас случаи, не очень далеко. Люди там ездили в Тулу, в Калугу, где им где-то совершенно спокойно, дружелюбно, очень приветливо, все открывали, показывали, пожалуйста, работайте, снимайте. Других нет.
Понятно. Нельзя ли тогда работать, допустим, с родственниками репрессированных? Ведь у них тоже есть материалы. Например, вот в прошлый раз, в прошлой передаче вы говорили, что Бутово было расстреляно более 100 художников.
Да.
В конце 80-х годов в Центральном доме художника была такая выставка, которая как раз посвящена репрессированным художникам и искусствоведам. И я участвовала в подготовке этой выставки от Союза художников, когда работала в издательстве «Советский художник». И нам приходили мешками письма с разными вещами, вот с письмами из лагерей, с артефактами. Мы делали такую карту по Советскому Союзу, где были в ссылках, в тюрьмах эти художники и искусствоведы. И была практически, вот, можно сказать, вся Россия. Значит, не только в Бутово, но и там. Но я что хочу сказать, что действительно помогали родственники. Вот мешками эти письма. Вот у меня стоял перед столом мешок набитый. Я вынимала, рыдала. Там были спичечные коробки, на которых они рисовали, потому что они не могли не рисовать. Они там делали тоже какие-то там скульпторы, что-то там такое делали. То есть это вот художники, это вот искусствоведы, кому они мешали, совершенно непонятно в нашей стране. Мы уже говорили в прошлый раз об этом. И вот я просто хочу сказать, что вот родственники очень нам помогали, прислав вот эти материалы.
Вот сейчас этот вал материалов прошел. Есть люди, которые отзываются, конечно, есть и приносят, присылают. У нас куда приносят? Коммунарка, Бутово. В Донской принести некуда. Ну, приносит, вчера как раз мне звонила женщина, звонят все время. И она, например, рассказывает, что отца расстреляли, дядя пропал, а у дяди маленький ребенок тоже пропал. У них есть только фотография 8-летнего. Они даже не знают, сколько ему было лет, когда, но, вероятно, когда арестовывали, обычно забирали детей. И эта тема совершенно кровоточащая, огромная. Тема детей, дети и Сталин. Потому что вот эти дети беспризорные, которых раскидывали по детским домам, сначала то, что касается Москвы, да и не только Москвы, их, наверное, их очень часто свозили в Москву от арестованных родителей, забирали. Они помещались в Данилов монастырь, бывший Данилов, с 28-го года, он продолжалась там служба, и он уже стал детприемником. Это был детприемник номер один для детей арестованных и расстрелянных родителей. Они там находились недолго, но некоторые почему-то могли быть там и месяца, и больше. А вообще они там, значит, собирались для того, чтобы их потом развозили по детским домам.
И что интересно, давали новые фамилии. Вот у нас в доме жил такой еврей, и он был совсем-совсем маленький, когда попал вот в такой детприемник. Его отца раввина расстреляли, а ему дали фамилию Иванов. И уже потом родственники его разыскали. Да-да-да. Ну и в результате он вырос настоящим коммунистом. Он меня прорабатывал, зачем я хожу в храм, когда это сплошной обман. Он говорит, у меня отец всех обманывал. То есть там очень хорошо промывали мозги еще этим детям.
Еще бы. Это назывались государственные дети. Там такая подлость вот была устроена. Но ты арестовал родителей, там расстрелял отца, маму. Где-нибудь в Алжире сидит неопределенное количество лет. Ничего не знает о ребенке.
Что такое в Алжире?
Алжир – это акмолинский лагерь жен изменников Родины. Это Казахстан, Акмолинск – тот, который теперь Астана. А здесь, значит, что делалось? Их снимали как взрослых фас и профиль малышей. И потом существовал такой документ, я его издала в восьмитомнике. Подписан Семашко и кем-то еще из известных таких людей о том, чтобы детей разлучали.
Семашко писал, чтобы
да,
детей разлучали?
Да, он подписал этот документ. Сестер-братьев разлучали, и не только, а просто вот знакомых между собой детей. Например, из одного дома арестованы родители.
То есть совершенно стирали память, да, стиралась как манкурты память, действительно
да,
делали.
Стиралась память, потому что малыши, конечно, не запомнили. Вот они росли уже, ничего не помня. Труднее было, конечно, с такими подросточками. Например, вот она сравнительно недавно умерла, дочь Рыкова. Она вот рассказала, что вот эти взрослые дети, они никак не подчинялись, не слушались, их наказывали. И, конечно, из них выбить нельзя было уже там. Начиная с 10 лет уже люди помнили, конечно, а уже если там 14-15, вот, и для них был новый написан указ, закон, что вот эти дети, которые бунтуют, которые не подчиняются, для них существовали лагеря просто-напросто. Они, как и взрослые, помещались в лагеря.
Но даже те, кто не был помещен в лагерь, те, кого не разлучили, допустим, там со своей матерью, им так промывали мозги. Вот когда занимаешься делами, допустим, наших вот святых, подвижников, новомучеников, даже того же святого праведного Иоанна Кронштадтского, выясняешь, что потомство абсолютно не церковное. И сами потомки узнают о том, вот я знаю, вот двоих таких, они имеют отношение к Иоанну Кронштадтскому, они узнали о том, что вообще, что существует Иоанн Кронштадтский, только когда им было за 70 лет. И тогда они покрестились, хотя наверняка их крестили, но это были абсолютно такие вот советские люди. Они очень хорошие, они все там послужили для страны, но они ничего не знали ни о вере, ни о Иоанне Кронштадтском. Так же, как вот есть и другие, вот, например, новомученики, их вот делами я занималась и даже помогала там делать какие-то книги с родственниками, которые тоже абсолютно не церковные. То есть очень сильно промывались мозги, и жены репрессированных боялись что-либо сказать.
Конечно, я сама к своему изумлению узнала о том, что три брата дедушки были расстреляны. Когда мне уже, я не знаю, ну за 40, наверное, было лет, мне никто не говорил. Проговорилась моя тетка, ну, может быть, ей в голову никогда просто не приходило мне это рассказывать. А здесь какой-то разговор именно такой специфический зашел, она сказала, ну, что ты хочешь, вот у нас в семье тоже так было. Дедушка самого, их четыре брата было, я думаю, что его таскали, его угораздило учиться в гимназии вместе с Вышинским в одном классе. Вот, может быть, это как-то действовало, что он его как-то брал под защиту, хотя если бы серьезно что-то было, конечно, он бы им пожертвовал, если это ему чем-то грозило бы. А так, наверное, ничем не грозило. А три брата, значит, один расстрелян в Питере, в Ленинграде, один в Баку арестован и по дороге в Инту убит то ли охранниками, то ли уголовниками. И третий, Аполлон, младший. Причем все они прошли войну, все с наградами. И вот этот Аполлон, значит, его арестовали, и просто о нем больше ничего не известно.
А что же им вменяли?
Ну, что и всем, антисоветская агитация, контрреволюционная деятельность. Николай, который в Баку жил, его углядел какой-то человек в списке весь Петербург, что он дворянин. Как-то где-то он пересекся, увидел, что тот работает, причем на хорошей такой работе, нефтяным этим месторождением. И вот он написал, что у вас там работает человек, а он дворянин. Да, его тут же арестовали. А я про деток еще вот не договорила, что им не только, значит, имя меняли, им меняли все, место рождения, дату рождения, вот все совершенно меняли, чтобы их не могли найти. Но дело в том, что некоторые матери, про отцов не слышно, но некоторые матери совершенно вот по 15-18 лет искали своих детей. И бывало, что находили, и это были совершенно чужие люди, которые знать их не хотели. Вот где еще трагедия.
И архивы не дают свои материалы, и родственники не все знают о своих погибших, расстрелянных и репрессированных родственников, и поэтому это тоже затрудняет поиски.
Вы знаете, что больше всего ведь крестьянство во всех местах расстрелов, но просто их больше всего было. Они совершенно безответные. У меня знакомый один молодой человек, есть врач, он искал своих родственников Князевых. Просто там вся деревня была Князевых. Ну, как это бывало раньше. И там никто не знал о судьбе своих. Никто вот с его только подачи, они стали узнавать, что такая горькая судьба у их там дедов-прадедов.
Ну так крестьянство у нас было все-таки как бы в рабстве в нашем государстве, без паспортов, да, получали, если получали там что-то такое натурой, это просто на выживание. У них не было бы денег даже куда-то ехать и что-то узнавать.
У них и денег не было, и без паспорта они не могли, их бы тут же поймали. То есть это натуральное такое рабство. Но крепостное право, наверное, за них хоть отвечали, о них заботились хозяева. Ну, в среднем так. Были, конечно, какие-то чудовищные люди там.
Государственное рабовладение.
Да. Причем без помощи. Я сама маму познакомилась с одной крестьянской семьей, и потом много лет мы дружили. И я туда ездила, и одна, и со знакомыми. Всегда они принимали людей. Замечательная совершенно такая любовь настоящая была. И вот они рассказывали, как они жили. И я это видела ребенком, как они целыми днями горбились на больших колхозных полях и потом ничего не получали. Палочки. Называлось палочки. В трудоднях.
Поэтому они и хлынули потом в города, которые начали расстраиваться, да, вот, и поэтому началась, вот как их называли еще, к тому же лимитой, хотя они бедные и так настрадались, да. Налоги на них страшные были положены.
Налоги страшные. Mm-hmm. На какую-то курицу, и то налог был. Все, и если ты завел какую-то птицу и не зарегистрировал, обязательно донесет кто-нибудь. Это вот тоже доносительство, это... Я не знаю, наверное, во всех странах, конечно, так, но я вот читала какие-то небольшие такие изыскания, мне даже хотелось вот такую какую-то работу сделать, но некогда, что, к сожалению, в России это было распространено с древних времен. Хоть у нас и существует такая поговорка «доносителю первый кнут», но это если не совпало с правдой, если это оказалось неправдой. Но если это оказалось правдой, то в какие-то времена половина добра конфискованного переходило к тому, кто донес.
То есть это было очень выгодно?
Это было очень выгодно, да. Князья тоже доносили друг на друга.
Я думаю, в других странах тоже доносили друг на друга. Да, это там... такая порода людская, да. Она неистребимая.
Там не было вот окраски слова «донести», «доносить». Слово «информация», там «сведения». Вот перевод тех слов совершенно не имеет негативной окраски, как у нас.
Ну, у них, значит, считалось это нормально, да. Раз нет негативной, да, окраски. Да. А у нас все-таки считалось, что это нехорошо, не некрасиво,
это,
стыдно.
Хоть это, слава Богу.
Да, да. Но тем более выглядят действительно подвижниками те, кто на это не шел. А уж тем более те, кто помогал репрессированным, те, кто нес на себе всю тяжесть этого креста.
Это очень было опасно, очень. Люди очень многим рисковали, и очень часто они кончали так же плохо, как те, кому они помогали.
И поэтому какой насмешкой звучат слова песни «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».
Ну, те, кто понимали, они всегда над этим стихотворением горько улыбались. У меня в семье так было. Меня вообще с самого детства, меня же тоже воспитывали, пионеры там, октябрята. Пришла я, когда меня приняли в пионеры, а это же поголовно было. И чего-то я там такой дома стала выступать, меня мама сразу пресекла. И это на всю жизнь было. Я поняла, что не все здесь так хорошо, не все здесь ясно. И потом уже до комсомола дело не дошло.
Лидия Алексеевна, вы сейчас работаете над вторым томом. Сейчас любят подводить какие-то расчеты, подсчеты. Вот так ли, что в этом году столько-то расстреляли, столько в том-то. Ну, как будто речь идет о каких-то предметах, да, не о людских душах, Богом данных. Я понимаю, что, может быть, оно и уменьшилось, количество расстрелов, но, тем не менее, гонения продолжались после 40-х годов.
Ну, конечно, не в таких масштабах, потому что, знаете, опять-таки подсчитано, не знаю кем, что в 37-38 году по всей стране, вот по общему числу, которое нам известно, в день расстреливалось 1000 человек. Вот эта цифра как вам?
Да это... даже если бы в день расстреливалось по 5 человек, это уже много.
Да, потому что вот в старой России там 5-10 человек. Это в год, это ужасной трагедии, там, что вот пришлось, значит, расстреливать столько человек. А здесь, это я даже не знаю, мы уже привыкли к этому, но когда начинаешь думать... Каждый раз.
Я думаю, к этому привыкнуть невозможно. Люди просто были не в курсе. Если бы они знали тогда, то, может быть, было бы немножко что-то по-другому. Но мы какие-то очень доверчивые. Мы доверяем всему, что нам говорят.
Вы говорите. И даже вот у меня друзья, они все время всему верят. И потом наталкиваются на то, что нет, это было все плохо. Это было плохо. Конечно, хотелось бы узнать точные цифры. Но это, наверное, нереально совершенно.
В то же время хотелось бы узнать судьбы, хотелось бы узнать этих людей ближе, ну, потому что кто знает, ведь история, она продолжается. Видите, вот сейчас вот закрывают вам, не дают там в этих архивах. Ну, конечно, это потомки тех людей, кто этим занимался, а им теперь хочется показать, как все было хорошо, какая была великая держава, стоило всех расстреливать ради того, чтобы их родственники остались живы, купались там как сыр в масле или хотя бы там имели хотя бы кусок хлеба. Хочется узнать людей. Хочется узнать, как они не только выживали, но как они подвигом своим просияли. Как это возможно в таких условиях?
Ну, верующий человек – это совершенно другой человек, чем неверующий. Каким бы он хорошим... Я не говорю, кто хороший, кто нехороший. Из верующих тоже бывают такие характеры, что не дай Бог. Но это просто другой человек. От и до. Это несоединимые миры. Если только вот в какой-то момент что-то не сдвинется в душе человека, что он обратится. А так вот, может быть, самый прекрасный человек. У меня есть друзья, очень близкие люди. Они не верующие человек, но они очень уважительно, почтительно относятся и к вере, и к верующим. Несмотря на то, что они прекраснейшие люди, они, например, к смерти не могут так относиться, как верующий человек. А здесь это самое главное. Потому что человек, который знает, что вот сейчас, если его убьют, расстреляют, все кончено. И человек, который знает, что только начинается после этого что-то, это же совершенно другой человек. Абсолютно. И все другое, и его поведение другое, его отношения с людьми, все абсолютно другое. Это даже нельзя назвать подвигом, по-моему, потому что просто он в этом живет, это его существо. Суть его такая. Знаете, даже вот, когда берешь дела в руки, это вот я заметила, когда мы над бутовскими делами работали, там очень много священнослужителей, и вообще дел верующих людей, как-то легче, вот легче с ним работать, его смотреть гораздо легче, чем другие дела. А даже вот дела там военных, которые прошли, они много очень сделали для страны, защищали, потом их арестовали, схватили. Неизвестно, был ли вообще факт их хоть малейший, мы не можем этого сказать. Но тем не менее, вот их, вот этот мрачный, темный конец, он на каждой странице, он чувствуется, что им деваться некуда, что вот сейчас все кончено. И поэтому ему уже все равно, он и пишет и Берии, и Ежову, там, он просит хотя бы ему оставить жизнь. У церковников, как они называли, ни одного такого вот письма нет, что хотя бы оставьте мне жизнь. Ни одного. А здесь вот, не хочу называть имени, один батюшка, монах, игумен, которого мы очень любим, он тоже вообще гонимый у нас человек, как это часто бывает. Он очень болеет. И вот он тут как-то сказал одной знакомой, он говорит, я вот все болею, наверное, я скоро умру. Ну, так, конечно, как все. Мы говорим, ну, что вы такое говорите, зачем? Нет. Он говорит, ну, это же такая радость. Вот какое отношение верующий человек. И в этом все заключается, весь вопрос.
Вы сказали, что как раз в те годы появилось много тайных подвижников.
Как им не появиться, когда все закрывается? Знаете, вот сейчас вот мы по войне вот работаем там, ну, как можем. И были области большие, где не было ни одного храма действующего. Ну как же людям жить, верующим людям, как жить? Конечно, они соединяются, объединяются и делают такие тайные храмы. А потом очень многие не хотели в Сергиевской церкви. Даже вот есть храм, но они в нее не хотят идти. потому что они тихоновцы. И, кстати, в делах это почти первый же вопрос, первое выяснение. Этот человек сергиевец или он тихоновец? И если тихоновец, то надежды мало. Сергиевец тоже плохо, потому что все равно он верующий человек. Но если тихоновец, то надежды на хороший конец мало. Знаете, что только не делалось. И домашние церкви по домам. Как раз сейчас вот пытаются в доме Шиков, Шаховских, устроить, значит, такой музейчик и восстановить на веранде, где была церковь.
Напомним радиослушателям, что священномученик Михаил Шик был расстрелян в Бутово в 1937 году. И мы вот как раз сейчас делаем цикл передач с внучкой священномученика Михаила Шика, которая рассказывает о том, как вот они жили, какой был сам отец Михаил, его замечательная супруга Наталья Дмитриевна Шаховская, и о том, как проводились эти самые тайные богослужения.
Вот о Вятских лесах, там был устроен в лесу, таком малопроходимом, монастырь, значит, вырыт под землей. Ну, это не монастырь, конечно, это там, может быть, 2-3 келики каких-то, и такая же церковь. Конечно, их заметили, когда, в общем, они или уходили, ну, конечно, пока они там, этого невозможно было делать, а когда они уходили, у них был дерн, они закрывали сверху этот вход, и было совершенно незаметно, что там вход. Но какой-то охотник шел мимо, это было на берегу речки, он шел мимо и увидел людей каких-то. И, конечно, он донес. И пришли, и разорили, и есть вот эти фотографии.
Ну, а Владимир Владимирович Быков, духовное чадо святого праведного старца Алексея Мечева и святого священномученика Сергия Мечева, в его доме в Москве более 250, по-моему, литургий тайных было. Туда приходили люди, он даже не знал, ему говорила вот матушка Юлиани, но тогда известная иконописца вот Мария Соколова, она приводила к нему священников, и они не знали ни имени этого священника, то есть соблюдалась конспирация очень-очень серьезная, и там вот служили литургии, присутствовало всего несколько человек, но все равно эти литургии были. Там использовались такие приборы для богослужения, которые могли вот буквально там за несколько секунд превратиться в совершенно другие предметы. Допустим, там полотенце, из него делали и петрохиль, или развинчивающиеся дароносицы и так далее. Это даже до сих пор сохранилось. И Владимир Владимирович, у нас были такие передачи с его воспоминаниями. Он об этом рассказывал, как рассказывал и о том, какие были тоже тайные литургии, как одного священника вели на расстрел, а потом почему-то тот человек, который его вел на расстрел, он его отпустил и, более того, сказал, где он найдет новые документы, велел поехать на Енисей и устроиться там бакинщиком. И тот вот десятилетиями работал там бакинщиком один, в тайге. У него был антиминс, получил тоже чудесным образом этот антиминс, и мимо него проезжали баржи с арестованными, репрессированными людьми, и когда они проезжали, он молился о них. И тоже вот рассказывал о том, как вот он находил заброшенные скиты, нашел там чудотворную икону Владимирскую Божьей Матери. И вот, но он, так как он жил всю жизнь под чужим паспортом, он так потом и не сознался, как не стал менять, и поэтому, когда он оттуда вернулся, он тоже мог служить только тайной такие литургии.
Так вот. А вот битюговцы, которые служили на окраине тогда Загорска, в доме, в котором на первом этаже жил брат женщины, которая их пустила, партиец, какой-то пост он занимал. А на втором этаже была вот эта тайная церковь. Это Петр Шипков, это очень известные батюшки такие служили, приходили. И сам отец Серафим Битюгов, каким-то образом они умудрялись служить так, чтобы внизу не слышно было и не видно, по одному приходили. И он сказал, что никому не доверяйте, никому не говорите. Вот можно только вот этой женщине сказать, там про какую-то. И она их выдала. Она там многих выдала, и был у нее такой сигнал, когда она постелила коврик перед домом на ступеньках, это значит, там была тайная церковь. А там случилось так, что сам отец Серафим, он умер там, заболел и умер. Его же нельзя никуда. Его похоронили в подполье. Брат не узнал, никто не знал. И вот эта тетка, которую выдала церковь, она и это рассказала. И вот в архив ФСБ в деле мы нашли фотографии чудовищные такие, потрясающие, как они вынимают через окошечко внизу, такое в подпол окошко, гроб с цигаркой во рту, с ухмылками.
Довольные,
вот,
да?
Довольные такие, что вот они нашли, да, наверное, с каким-то маслом.
Даже мертвые, он для них был опасен.
Да, да. И вот они рады были, что они вот его вытряхивают оттуда.
Лидия Алексеевна, ну вот видите, свои выдавали своих. Ну а как же вот митрополит Мануил Лемишевский, который как раз вроде бы участвовал в тайных постригах, да, и рукоположениях, но он тоже ведь выдал Мечевскую общину, и это известный факт, и об этом говорил сам священномученик Сергий Мечев, который был изумлен и просто подавлен этим, и он был расстрелян, в общем-то, по этому доносу. Это как?
Вы знаете, вот это загадка. Вот с Лемишевским это загадка просто.
Ведь он писал таким своим почерком, не скажешь, что под пытками.
Не скажешь.
Да, просто вот как вот мы в чистописании, вот таким ровным почерком называл все имена.
Причем эти допросы, вот страницы были так по 30-40 страниц таким бисерным, мельчайшим почерком. И это просто загадка, потому что он сообщал такие вещи, которые даже он спокойно мог не сообщать. Его никто из него не вытягивал. Кто кому помог, сколько дал денег, там, кого накормили. Совершенно не обязательно это было сообщать, даже если он решил, что он все расскажет.
Но когда он встретил рукоположенного им священника, на которого он донес, а священник сказал, что ничего этого не было, так Мануил Лемишевский сказал ему, что ж ты налгал, почему ты сказал, я же тебя рукоположил, а ты вот не сознался властям, это как?
Знаете, это совершенно невозможно понять. Вот мы с отцом Владимиром говорили именно о нем.
С отцом Владимиром Воробьевым, да?
Да, с ректором, с нашим. И у нас такое вот ощущение, но у него, а у меня тоже, что он просто, вот это какая-то больная психика была. Потому что он ведь очень много для церкви делал. Он ее очень любил. И он рисковал, он вот выйдя из Соловецкого монастыря, он выносил списки репрессированного священства. Это очень было рискованно, его поймали с этим. То есть он, когда выходил из этих рук КГБшных, он нормально совершенно себя вел, и ведь его очень любят. Не хотят слышать ничего о том, что вот у него такие были допросы, по которым пошли на крест вообще многие люди. В признаниях чекистов самих тех лет была одна такая фраза, но там очень много всяких подробностей, как стряпались эти дела, это целый отдельный, может быть, когда-нибудь разговор. Но там мелькнуло, что подделывались даже собственноручные признания. Вот нам трудно представить себе, что вот такие признания подделывались как-то. Там существовали такие мастера почерков, попалось.
Ну, почерков ладно, но если он сам подходил к священнику вот с такими претензиями, почему ты не признался, что я тебя тайно рукоположил, это уже никак тот, кто там подделывал почерк, никак не мог.
Вот загадка. Просто загадка. В президентском, сначала в президентском архиве была эта записочка, потом она уже пошла, была прочитана, рассказана. Она, конечно, очень наглядно показывает, как все происходило. Когда происходили их заседания, они очень любили и в ЦК, и чекисты меняться записками, рисунками, записками. Даже издан целый альбом рисунков на заседаниях пленума ЦК. В основном неприлично. Они рисовали друг друга в основном в голом виде и со всякими дурацкими.
Господи, у них у самих такая психика ненормальная.
Нормальная какая-то психика. Вот, и там была записка, поймана записка, вот, которая оказалась в президентском архиве. Там все клочки собирались. И один чекист пишет другому. Говорит, если у тебя сложности с подписями, то у меня на этот случай есть прекрасный специалист. То есть там это было совершенно нормально.
И вот смотрите, Лидия Алексеевна, ведь они, так как сейчас они и дела прикрывают и так далее, прекрасно понимают, что каких дел они натворили, что, в общем-то, ничем здесь прикрыть нельзя, никакими лозунгами, никакими пафосными заявлениями о державности, там, государства и так далее. Если бы действительно здесь все это сопровождалось какими-то благовидными такими вот лозунгами и предлогами, если бы на самом деле совесть была чиста, они бы это все не закрывали. Они знали, в чем они, да, вот всю эту черноту, которую они делают, они прекрасно понимали, что это чернота на самом деле. И они это делали сознательно. Не скажешь, что они не ведают, что творят. Они прекрасно ведают и сейчас пытаются замести следы, а заодно и просят всех нас не обращать как внимания, перелистнуть страничку и все. Ну, расстреливали. Ну, да, ну, мы же сказали, что они не виноваты, мол, вот и все. Ну, и вы забудьте, мы все очень хорошие. Вы вот в прошлый раз сказали, что один из таких палачей, который расстреливал в день сотни людей, был реабилитирован, то есть признан невиновным в этом.
Не только расстреливал, он придумал эти душегубки еще до немцев, эти машины, автозаки. Было сочтено, что недостаточно доказательств, поэтому его реабилитировали.
Хотя он сам в этом признавался, удивительно.
Он сам в этом признавался, но когда признается там священник или военачальник, что он шпион там 10 стран, мы тоже не верим, и они тоже понимают, что это ерунда. Ну и это они посчитают, что это он тоже под пытками. Ну,
потому там, что это свой. Потому что они точно так же поступали. Поэтому на тот случай, чтобы и их тоже отпустили и реабилитировали, они это и сделали.
Знаете, я, по-моему, как раз по Радонежу услышала одну фразу, которая меня поразила. Я так не очень слушала, поэтому не могу сказать, какая передача была. Речь шла о том, что, как сейчас реагируют люди на многие вещи вот такие. И человек прямым текстом говорит, да, в 37-й год правильно их расстреляли, они виноваты. Значит, военачальники поэтому виноваты, церковники поэтому виноваты. Значит, те, кого
расстреливать-то зачем? Что не существует какого-то уголовного права, чтобы разобраться? То есть выяснилось, что они не виноваты. Все-таки выяснилось, они же реабилитированы. Если они реабилитированы, зачем говорить, что они виноваты?
Неправильная реабилитация была. Тоже такая же, значит, лживая, как все остальное. Не знаю, кем нужно быть.
Но это больная психика, это же явное, получается, расщепление сознания. А расщепление сознания – это шизофрения, как мы знаем.
И что с этим делать? Такого раньше не было никогда, чтобы можно было позволить себе сказать, что все правильно сделано в 37-м году. Функционеры партийные, так им и надо, это они сделали революцию. И вот все перечисляется.
Ну, к шизофрении, как правило, относится, конечно, прежде всего, это непомерная гордыня, непомерный эгоизм и черствость. Это вот такие три признака шизофрении.
Причем эти люди, которые сейчас защищают, мне всегда хотелось бы сказать, что вам не жалко людей.
Нет, я же говорю, черствость – один из признаков шизофрении.
Совершенно, вот если бы вам пришлось это делать, как?
Сделали бы.
Сделали бы.
Да. И потом бы сказали, чтобы их тоже реабилитировали, да. Потому что все правильно они поступают.
Я забыла сказать, когда я сказала, что нам сейчас очень трудно, там мало дел нам приходится смотреть, только московских. Но вообще, по идее, вышел закон. Он вышел в 2007 или 2008 году о том, что прошло 75 лет со дня ареста, все. Совершенно ты хоть можешь соседа дело посмотреть. Но на самом деле это так не получается. Закон законом, а на самом деле я не раз разговаривала с нашими знакомыми вот из ФСБ. Они говорят, нет, можете заказать любое дело, если 75 лет прошло. Только нельзя ксерокопии делать. Если ксерокопии, то нужно доказывать родство. Имелись в виду, очень трудно людям бывает доказать родство, а прадедушке, вот попробуйте доказать про свою прадедушку, что вы его правнучек. Очень трудно. И да и дедушка тоже. У меня, наверное, нету на дедушку вот документов. Все всегда сначала говорят, у меня ничего нет. И я говорю, что это все говорят, вы не волнуйтесь, вы все найдете. все равно найдется что-то. И все находят. Но это очень тягомотная, долгая такая история. Люди ездят куда-то в архивы, в какие-то города, там находят
какие-то метрические бумажки. Свидетельства,
да,
все
да,
эти,
да. Да. Вот это очень долго, некоторые не доживают до конца вот этих вот поисков. А если не нужны, значит, ксероксы, то можете смотреть. Но я пока еще не убедилась в этом, что это возможно. Хорошо бы, конечно.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали очередную беседу со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского Богословского Университета Лидией Алексеевной Головковой. Передачу провела и подготовила к эфиру журналист Елена Смирнова.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.